готова вам представить нашего следующего гостя. Андрей Дегтяренко, наш коллега, журналист «Радио Свободы», выпустил очередное расследование. На этот раз касается оно действия так называемого казачества на Донбассе, которое в свое время сыграло, наверное, немаловажную роль в тех событиях. Андрей, привет.
Да, привет.
Расскажи, собственно, твои оценки. Насколько эти формирования были важны, весомы в тех событиях, которые происходили? Что это за формирование?
Они сыграли очень странную роль. И, собственно, вот эта необычность поведения казаков, российских казаков на Донбассе, их объединений, задачи, которые они декларировали, и спешное бегство их с Донбасса всегда вызывало мой интерес, и поэтому я очень активно слежу за всем, что происходит в соседними с моей родной Луганской областью, областями России, такими как Ростовская, а дальше Ставропольская, Воронежская. Там много казаков, и есть за чем следить. Ну вот, если, в принципе,
кто такие,
вернуться
давайте
к началу.
Кто такие эти казаки?
В 90-е годы, после развала Советского Союза, во времена раннего Ельцина, вновь возникла такая организация, как Всевеликое войско Донское. Сразу огромное количество людей вспомнило о своих казацких корнях. В них были сильны такие антисоветские, антикоммунистические настроения. Я очень много смотрел заседания этих организаций в 90-х годах. И один из лидеров этой организации, Николай Козицын, еще в начале 90-х годов сделал ставку на, не знаю, радикализацию, наверное, лозунгов этих казаков. Mm-hmm. Да, он декларировал, что казаки всегда будут лояльны Москве, но говорил о том, что казаки — это отдельная нация. О том, что, да, что войско Донское имеет свою территорию, показывал карту 17-18 годов, где была территория Всевеликого войска Донского, которая включала, ну, большое количество областей не только России, но и Украины. Например, и Луганская, и Донецкая области, Харьковская тоже были включены, и там вплоть до Липецка, до Подмосковья вообще шла эта территория, как им так хотелось. Закончилось это все неожиданно в 1994 году, когда началась Первая Чеченская война, а Козицын, который был достаточно в хороших отношениях с Дудаевым, заключил с ним договор, своеобразный пакт о ненападении, что казаки, во-первых, сами не будут принимать участие в чеченской войне.
На стороне России.
На стороне России, федеральных войск, как тогда говорили. И второе, даже дошло до того, что он обязался не пропускать через земли Всевеликого войска Донского федеральные войска, после чего его очень быстро сняли, и этот человек на 20 лет до 2014 года ушел в тень.
Ну и стал таким маргинализировался,
да, он
скорее,
сидел,
да?
У себя в Новочеркасске, он занимался какими-то такими внутренними разборками, а ведь нужно понимать, что на юге России это предгорье Кавказа, это регион с таким пестрым этническим колоритом, пестрым этническим составом, и очень тяжело выживать людям, которые не являются частью каких-то землячеств. Там очень сильные армянские землячества, греческие землячества, разные кавказские землячества, в том числе ингушские, чеченские. Вот казацкое землячество, вот способ самоорганизации людей в вот подобные военизированные структуры, полукриминальные, полувоенизированные, не являются таким способом отстоять свой бизнес, способом защитить себя, способом принадлежать какой-то более весомой группе, которая может тебя защитить. Но интересно, что в 2014 году тот же самый Козицын, который так заигрывал с независимой Ичкерией, вдруг решил посягнуть на Донбасс. И вот тут мы уже подходим к нашей современности и к тому, что происходило буквально несколько лет на территории, по сути, в моей родине.
Ну, Андрей, это, наверное, не вдруг. На самом деле, если человек постоянно думал, что это часть сообщества, абсолютно такие честные казачьи земли, то, наверное, он природно включился просто. Вот
может
был
быть
момент, да, когда понял, а почему нет, да, почему нельзя попробовать, тем более, но они все равно так или иначе, вот я как бы тоже частично не могу сказать, что это вот я концентрируюсь на этой теме, но я смотрела, что помимо того, что очень многие говорили, что это доряженные казаки, да, в принципе, это непонятно, чьи, кто у кого там был предком из казачества, все это непонятно, какие люди, которые просто этим воспользовались, надевали вот эту одежду и, в принципе, кричали, но все равно там шел, по-моему, тренинг по поводу того, что мы войско, нужно тренировать, нужно заниматься с молодежью, нужно как бы вот иметь какую-то свою конкретную позицию, и это все вылилось в возможность попробовать на практике это все.
Ну, может быть и так, но интересно, что, собственно, сами эти регионы, в которые пришли эти казаки, Красный Луч, Антрацит, Стаханов, мягко говоря, не ожидали, что сейчас придут люди в кубанках, которые начнут им говорить, что вот вы, шахтеры, люди, которые... ну, если
в Ровеньках там, тоже, кстати говоря,
мнили себя, там, не знаю, русскими, украинцами и так далее. Нет, вы теперь казаки. Это было действительно странно. Плюс, собственно, это шло вразрез ко всем идеологическим схемам, которые пытались внедрять кремлевские пропагандисты на этой территории. Мы помним, сначала это была «Русская весна», мы все русские, но казаки говорят, что вы не русские, вы казаки. Это отдельный народ.
Ну да.
А потом как-то резко ушли от идеи Новороссии, она схлопывается, и начинаются разговоры о самостоятельном донбасском этносе, едином Донецком, Луганском. Mm-hmm. Потом и эта тема, вот как-то вот объединение ДНР и ЛНР тоже уходит на второй план, не получается. Начинают говорить об отдельно луганском народе и отдельно о донецком народе.
И национальность.
И еще
можно
сверху
скоро
вот, приходят другие какие-то люди, которые тебя пытаются убеждать, что ты казак. Ну, просто мне была интересна еще эта тема, чтобы посмотреть, насколько пластично население, mm-hmm. да, вот постсоветское.
Реагирует, да, на это?
Особенно такого региона, как Донбасс, который, ну, чего греха таить, в котором крови много понамешано, он всегда был многонациональным, там, естественно, очень много украинцев, много и русских, много других людей. И вот как эти люди, в зависимости от политической конъюнктуры, начинают под нее мимикрировать, начинают к ней приспосабливаться. Я наблюдал большое количество видео, как в том же Стаханове, в том же Красном Луче чиновники, чиновницы, женщины начинают надевать эти шапки-кубанки, то есть моментально перенимают этот дресс-код. Совершенно серьезно говорят о каких-то традициях те люди, которые...
Казацком народе,
да, которые еще буквально несколько месяцев назад говорили о том, как они любят Украину. А еще месяц назад говорили о том, что мы идем в Россию, сейчас они говорят о том, что мы казачий народ, потом казаков выбивают из этой территории, и они снова снимают эту шапку-кубанку и снова говорят о луганском народе. Вот все... Как меняется конъюнктура, очень это показало, насколько пластично население на этом регионе. Ну.
Что с казаками случилось потом на Донбассе?
А потом они стали уже... Кремль, наверное, окончательно понял, что вот это странное влияние, оно не приносит никаких положительных эффектов.
Ну, казаки... по крайней мере, мешает карты, наверное.
Мешает карты. Казаки начали активно вмешиваться в внутренние политические процессы на оккупированной территории. В частности, Козицын, который к тому времени уже захватил в тылу по факту у группировки ЛНР, захватил около 80% территории, а Плотницкий контролировал тогда только Луганск, Краснодон и еще несколько небольших населенных пунктов. По факту он уже начал договариваться с разными кандидатами на так называемых выборах главы ЛНР, которые должны были по факту присягать Плотницкому. У него был свой ставленник среди луганского казачества, он договаривался с убитым впоследствии Бэтменом Бедновым, и очень больших трудов стоило Плотницкому и компании сделать так, чтобы ни один из этих кандидатов не смог принять участие в этих так называемых выборах, потому что они действительно очень сильно боялись, что власть вот в Луганске, в Краснодоне висит на волоске. Все-таки Плотницкому это удалось. Было даже видео, когда Мозговой, Козицын и Плотницкий, вот три такие как бы более-менее независимых лидера, стоят все вместе, говорят о том, что перед выборами они прекращают вражду, все будет хорошо. И было такое ощущение, что Кремль надавил и на Козицына, естественно, на Мозгового, и заставил их не мешать Плотницкому легитимизировать свою власть в Луганске. Плотницкий человек, который не забывает обиды, Плотницкий человек, который маниакально боится потерять свою власть. И весь 2015 год он по факту вел боевые действия на оккупированной части Луганской области, внутри ЛНР, так называемой. Были убиты многие лидеры, многие боевики, которые успели присягнуть Козицыну. Самого Козицына выгнали из ЛНР. Многие были посажены на подвал, и так город за городом, регион за регионом.
Освобождали власть, от влияния казаков,
да,
но...
Забирали себе.
Под влияние так называемых там официальных структур ЛНР.
И этот процесс фактически закончился в 2016 году. Последний такой яркий боевик в Луганской области, который был убит, и который тоже считался ставленником Плотницкого, это был Павел Дремов. Его убили в декабре 2015 года. Вот 2016 год — это год безбрежного властвования безмятежного, можно даже сказать, Плотницкого, его структуру на этой территории. У него были проблемы и разборки с другими боевиками, но все-таки вот уже структура ЛНР полностью стояла на этой территории, ни о каких казачьих территориях речи не было. И вот в 2017 году, в январе, Козицын делает скандальное заявление. Он говорит о том, что мы идем на помощь нашим братьям на Донбассе. Он объявил мобилизацию казаков. Впоследствии он провел съезд казаков, на который приехали практически все представители так называемых нерегистровых казаков. Но это тоже отдельная история о том, что вот похождение Козицына на территории Донбасса дало ему очень большой авторитет в среде казачества. Несмотря на то, что он 20 лет назад был отстранен от официальной власти, от официального Всевеликого войска Донского, которое уже давным-давно превратилось в карманную кремлевскую организацию, вот его авантюра дала ему очень большой вес. И большое количество атаманов, которые наверняка разделяют его идеи, полуавтономистские, полунациональные, полу даже сепаратистские, возможно, вот они ему поверили и действительно пользуются тем, что он организовал вот это вот окно на Донбасс и посылают туда своих боевиков.
То есть и сейчас вот произошло, он собрал этот некий съезд, туда приехали реальные люди, которые реально готовы брать оружие и снова идти на Донбасс.
Да. Причем он говорит о 4 дивизиях. То есть, ну это как минимум несколько тысяч человек, потому что дивизии есть разные совершенно определения. Это немножко не танковая, естественно, дивизия, но есть подозрение, что это может, естественно, осложнить ситуацию на линии соприкосновения. Очень удобно. У нас гибридная война. ЛНР и ДНР как-никак связаны Минским процессом, да? Их руки связаны. Россия тоже не может официально вводить войска. И тут с территории России заходят 6 тысяч человек, предположим, в шапках, кубанках. Кто эти люди, никто не знает. И начинают как бы автономно начинать какие-то боевые действия.
Кремль традиционно говорит, это не наши, мы ни при чем, это некие Например, добровольцы, которые сражаются, и мы на них влияния не имеем.
Например. Ну, то есть я не могу исключать такую опасность, потому что вежливые человечки, да, могут как маски надевать на лица, так переодеваться в совершенно другие карнавальные костюмы. Почему не имитировать казаков?
Но, Андрей, с другой стороны, как вы думаете, это на самом деле результат договоренности Кремля и, ну, условно, казачества, либо это действительно вот такой своевольный поступок
самого Козицына?
Я не думаю, что это самовольный поступок Козицына. Он, несмотря на всю свою авантюрность и бесшабашность, человек достаточно осторожный, как это ни парадоксально звучит.
И прагматичный,
звучит. И прагматичный,
да?
Потому что он не был убит, он понял, как только дело запахло жареным, он моментально убрался из Донбасса, но издалека очень долго руководил теми боевиками, которые остались там, и делал все, чтобы до последнего удержать эти территории хотя бы номинально. Очень часто Козицын позировал в своем кабинете, давал интервью в своем кабинете, у него висело всегда множество портретов, это обязательно портрет Николая II, это обязательно портрет Путина и портрет помощника Путина Владислава Суркова. Вот. И поэтому я думаю, что это часть какого-то такого глобального пасьянса, просто Кремлю нужно ввести дополнительные карты. В моем представлении, да, вот если представить эту схему, вот Плотницкий — это классический Джокер. Никогда не знаешь, как он себя поведет, на чьей стороне он сыграет.
Я разговаривал.
Ой, Козицын, прошу прощения. Козицын. Да, Козицын — это классический Джокер. Сейчас я разговаривал с украинскими экспертами, которые занимаются темой войны на Донбассе. Они говорят, что поскольку в Луганской области казаки достаточно наследили, а там было много всего, то есть и телесные наказания, естественно, отжимы имущества.
Вселение в квартиры.
Да, и, естественно, плохие отношения с группировкой ЛНР, что сейчас, возможно, их как раз бросят в Донецкую область, в оккупированную. Они усилят частично те боевые подразделения, которые есть у группировки ДНР, и будут их потихоньку вводить на передовую.
Известно, они артикулировали какие-то даты?
Нет.
Ничего
Нет, поэтому следим.
Не было.
Ну, понятно, что речь идет о весне, поскольку видно, что в январе было заявление, в начале февраля состоялся съезд. Сейчас показаны, находил я ролики на различных сепаратистских ресурсах, как казаки тренируются, причем уже тренировались в рамках группировки «Кальмиус». То есть вот эти вот разговоры о том, что, скорее всего, они появятся вдруг на территории так называемой ДНР, вот они начинают подтверждаться.
А откуда они могут зайти? Вот как бы если подумать, откуда они могут зайти, какой это, возможно, административный кордон или населенный пункт? Или вообще это по разным точкам может быть заход такой?
Я подозреваю, что захода как такового вот марша не будет, что люди будут
то есть это
ехать,
точечная
просачиваться
какая-то
через
такая...
все окна, которые есть... на территории, на границе между неконтролируемыми территориями Украины и Российской Федерации. Уже здесь их будут
снабжать единое
оружием,
какое-то...
формировать какие-то бригады и так далее. Я думаю, что происходит это именно таким образом. Хотя помним, что в мае 2014 года Козицын со своими казаками проехал до Антрацита десятком КАМАЗов.
Я тоже об этом подумала, но, наверное, сейчас это менее реалистично сделать и умнее сделать по-другому.
Андрей, как по твоим ощущениям, местное население может этому как-то противиться, вот внутренне у них? Есть, потому что, ну, как по моим ощущениям, то есть там же уже есть некая устоявшаяся власть, да,
лидеры
вот этим,
свои
да,
какие-то.
Там, местных боевиков, и там уже плюс-минус все понятно, уже нет там нагаек, я не знаю, столбов позора, а теперь это, возможно, же снова вернется. Стоит ли ожидать волнений со стороны местных?
Мы в нашей программе «Донбасс Реалии» пытались как раз найти ответ на этот вопрос и были уверены, что население явно не хотело бы, чтобы возвращались казаки. А наши люди снимали в «Красном луче». Сейчас по украинской транскрипции это «Хрустальный». Мы были очень удивлены, поскольку достаточное количество людей, во-первых, скучали за казаками, говорили, что они раздавали всем бесплатно гуманитарную помощь, в отличие от этих властей. И второй говорили, что при казаках не было пьяных на улицах, потому что всех пьяных ловили и в окопы, а всех боевиков, самих же казаков, которые пронились, били нагайками. И вот, как ни странно, многие люди на оккупированной территории до сих пор скучают за жесткой, за твердой рукой.
Спасибо большое. Наш коллега Андрей Дегтяренко, журналист «Радио Свобода», был гостем нашей студии. Спасибо, что нашел время.